Наше сердце – сущность всего. То главное, что объединяет собою все – личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 22 июля 2025 года, 12 дня в Москве. И у вас в гостях, как всегда в это время, по вторникам Василий Ласточкин. С нашей беседой на тему книги притчей. Так, это серия передач, которая, в общем, в этом году уже точно подойдет к концу, которую мы обозначили как «Голос меньшинства» или, говоря по-латыни, «Votum separatum» – «Голос, звучащий отдельно». И сегодня мы, начиная читать 26 главу книги притчи, открываем новую тему, которая, как и обычно у нас, разделена на две части. А говорить мы будем о силе и слабости. В очень любопытном контексте. Конечно же, в контексте той свободы, которая у каждого из нас все-таки есть. И мы об этом поговорим чуть позже. А сейчас обозначу первую часть разговора о силе слабости как произвол силы или прерогатива мудрости. Вот об этом мы будем сегодня говорить, и, в общем, сразу, взяв быка за рога, прочитаем начало 26 главы книги притчи. «Как снег летом и дождь во время жатвы, так честь неприлично глупцу». С самого начала вот этой главы я хочу напомнить нашим слушателям, что вообще деление на главы возникло уже через несколько столетий после Рождества Христова, и оно все-таки довольно условно, и тем не менее мы вот благодаря этому делению на главы можем, вот, как говорится, разбивать это чтение и согласно выбранной теме, проливать свет на то, что мы читаем. Или, точнее, проливать свет смысла в этих текстах, содержащихся, на то, что нас окружает в этой довольно сложной и непростой действительности нашего земного существования. Итак, мы говорим, и мудрость это возвещает устами Соломона, автора этой книги, во всяком случае большинства высказываний в ней. И мудрость декларирует наличие некого несоответствия. Согласитесь, что бывает. Это не нормально, но это бывает, что снег выпадает и летом, и уж тем более не так уж и редко встречается трагедия дождя во время сборки урожая. Но в любом случае это несоответствие становится образом для чести и глупости. Иначе говоря, по определению, по сути своей, достоинство личности не может быть зависимо от глупости, уж тем более ей подчиняться. И тем не менее это происходит. Совсем недавно, буквально 2 дня назад, я начал перечитывать совершенно потрясающую сатиру Салтыкова-Щедрина, где он описывает историю города Глупого, основанного очень интересными персонажами, которых он называет головотяпами. Так вот, говоря об этом страшном, трагичном несоответствии достоинства человека и глупости, которое сравнивается с дождем во время урожая или снегом во время лета, мы давайте все-таки поговорим немножко о свободе. Дело в том, что, как утверждает Дмитрий Травин в своей статье «Рождение свободы в Европе», она была опубликована в 2024 году, я нарочно даю ссылки, чтобы могли читать эти материалы, в журнале «Нева», 4 номер 2024 года, статья «Рождение свободы в Европе». Так вот там автор этой статьи, Дмитрий Травин, говорит о том, что где-то начиная с 18 века и дальше всевластие разума было поставлено под сомнение. И свобода, исходя из его рассуждений, стала важнейшей человеческой ценностью. И вот этот перелом, как утверждает Дмитрий Травин, не сразу показал вторую сторону всего плюса веры в свободу, да, потому что благодаря этой вере, как он говорит, предпринимательство, изобретательство, наука, в общем, многое было двинуто вперед благодаря этой ценности свободы. Но когда эта ценность абсолютизируется, а именно это стало происходить в 19-м, а потом в 20 веке, мы пришли к другому, к обратной стороне этой медали, или, как говорят, к другому концу этой палки. И заключается это в том, что люди стали верить, особенно ближе к концу 19 века, не говоря уже о начале 20 века, верить в то, что если силой отнять власть у людей нехороших и отдать ее в руки хороших людей, мир может перемениться в лучшую сторону. Смотрите, что получается, если исходить из этой внутренней динамики того, о чем, собственно, и свидетельствует мудрость в книге притчей. Когда свобода абсолютизирована, мудрость отходит на второй план. Почему? Потому что свобода становится важнее разума. В обывательском сознании это звучит так. Пусть мне будет плохо. Я вот недавно столкнулся с таким эпизодом в жизни семьи, который, в общем, разрушается, и партнеры говорят друг другу, супруги, пусть не будет плохо, я знаю, но будет так, как я хочу, потому что я свободный человек. Итак, разум уступает место свободе. Вот что мы имеем дело. И это вот такое состояние тревоги, в которой люди глупые и свободные, но совсем неразумные, обретают силу и обретают власть. А поскольку глупость присуща каждому человеку в той или иной степени, мы с вами понимаем, почему наше существование земное, по сути дела, так двусмысленно со всеми его успехами, неудачами, попытками переделать этот мир, разрушить старый, построить новый. Мы все это проходили в 20 веке, и не только в 20. Но давайте мы все-таки от этих глобальных проблем, в которых свобода заменяет разум, и глупость тут же приходит на смену мудрости, перейдем к более локальным, так сказать, к личному нашему бытию, и вспомним знаменитую поговорку о том, что если бы молодость знала, если бы старость могла. Мне уже, я вот 67-е лето, живу, хожу по этой земле, и мне эта поговорка кажется очень актуальной. Многие вещи я сегодня понимаю, но, к сожалению, многое уже не могу. В то время как 20, 25, 30 лет назад многое мог, но знал очень мало. Иначе говоря, наличие разума позволяет нам избежать самой страшной опасности. Злоупотребление свободой, которую нам, конечно же, каждому даровал Господь. И она не абсолютная, она абсолютной быть не может, потому что мы существа, во-первых, сотворенные, во-вторых, мы далеко не все в этой жизни выбираем. Многие вещи выбирают нас. Поэтому та свобода, которая нам дарована Богом, она дарована нам в рамках определенной судьбы, если хотите. Как пишет Давид, псалмы, межи мои прошли по прекрасным местам. И вот есть еще вот это, добавить можно к этой поговорке о том, что если бы молодость знала, если бы старость могла и другую. Она иногда звучит очень обидно, но тем не менее мы все ее слышали много раз. Сила есть, ума не надо. Что делать, когда ума, казалось бы, много, и мы все понимаем, а сил почти нет? Я уже не о том, как остановить тех, у кого силы больше, чем достаточно, а ума ощущается явный дефицит. И вот я хочу еще раз повторить, что мудрость через всю книгу притчи, да, в общем, через всю Библию, предлагает нам не какой-то алгоритм, да, или какую-то программу действий, набор, комбинацию определенных последовательных действий. Вряд ли цель Бога превратить нас в какое-то запрограммированное существо. Мудрость, в том числе и в словах нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, предлагает нечто более значимое, чем ум и сила, которые далеко не всегда могут друг с другом договориться. Мудрость предлагает нам путь смирения. Смирения и покорности перед высшим и непостижимым смыслом, который в руках сотворившего нас Бога и искупившего нас Иисуса Христа находится. То есть смирение перед тем, что апостол Павел обозначил в своем послании к Коринфянам как нечто, чего ни глаз не видел, ни ухо не слышало, и что даже не могло прийти на сердце человеку. Смирение перед тем, что Бог открывает нам, и что Бог открывает через нас в рамках той судьбы, которая есть у каждого человека, и я вовсе сейчас не о фатализме говорю, потому что существует ответственность. Ответственность не перед тем, чего мы выбрать не можем. Место нашего рождения, наш пол, наши какие-то качества определенные, генетические, биологические и так далее, родители и тому подобное. Речь, конечно, идет об ответственности за то, что выбираем мы. В рамках того, что выбрало нас. И вот почему 26 глава книги притчей начинается именно с декларации этого несоответствия. Несоответствие достоинства человека и глупости. Глупость разрушает достоинство личности. Очень часто, и мы с вами, вот я говорю, сейчас читаю я эту историю города Глупого, это просто поразительно. Просто поразительная сатира, которая показывает, как глупость извращает вообще представление обо всем, в том числе и о достоинстве человека, о власти, о силе. И вот очень часто мы с вами видим, реальные исторические персонажи существуют, да, авторитетные и влиятельные, блестящие глупцы возникают на историческом фоне существования целых цивилизаций и государств, у которых, казалось бы, все получается, которым почему-то все покорны. И это мне еще раз напоминает великую сказку о голом короле. Как легко манипулировать глупым человеком, просто говоря ему то, что он хочет услышать. Глупость ищет достоинство во внешнем блеске, но мы-то с вами знаем, что не все то золото, что блестит. И вот почему сразу за мыслью о несоответствии урожая и дождя, лета и зимы, следует другая фраза о том, что незаслуженное проклятие, оно не может постигнуть человека, оно улетает от него, как воробей, как ласточка. Она не может свить в нем гнезда, это незаслуженное проклятие. Что такое проклятие вообще? Его природа, его характер. Проклятие – это отделение от источника своего бытия. Вот что такое проклятие. Вспомним с вами Каина, первого человека, проклятого от лица земли, да? Он побежал от лица Господа. Вот что, это главное, это корень вот этого понятия проклятия. Потому что вне связи с этим источником бытия Богом никакие исторические и временные внешние успехи и удачи не имеют вообще никакого значения, потому что душа человека гибнет безвозвратно, будучи отделена, отчуждена от своего источника бытия. И вот почему человек порядочный, умный, добрый страдает, потому что страдают все, да, и не добровольно. В том числе и благодаря своим каким-то ошибкам и падениям. Он жнет последствия своего выбора, в том числе и неправильного. Но страдает он не потому, что виноват. Иов страдал не без причины. Но причина его страданий была, если можно так выразиться, не в нем самом. Очень важный вопрос решался в этих страданиях, из которого можно сделать для себя очень нужный вывод о том, что вера в Бога вовсе не означает, что у нас в жизни никогда не будет проблем. Этот стереотип книга Иова разрушает раз и навсегда в жизни всякого верующего человека. Иначе говоря, нас, живущих во времени, существующих здесь, в этом приходящем мире, может постигнуть беда, боль, горе, все что угодно. Но зло никогда не совьет гнезда в нашем сердце и в нашем уме. Вот это зло и проклятие отчуждения от Бога. Что же касается глупых людей, то, видимо, для них аргумент силы является главным. Сила произвольной, сила жестокой, сила авторитетной. Вот почему вот эта бьющая прям по лицу фраза «бич для коня, узда для осла и палка для глупых людей». Мы живем с вами в мире, когда аргумент силы, и мы это видим с вами в международной политике, в частной жизни, в жизни социальной, в психологическом аспекте тоже, потому что сила бывает и психологическая по измерению своему. Мы видим, что сила становится аргументом для тех, кто не хочет вникать во смысл. Вот почему для глупого человека мораль – это запрет на удовольствие, ни больше, ни меньше. К этому все сводится. Для человека мудрого – это защита своего достоинства. И вот почему вот эта удивительная фраза, следующая за вот этими тремя первыми стихами книги «Притчей», о которой мы поговорим чуть подробнее, для нас должна быть, наверное, ключевой в подходе вообще к глупости своей или чужой. «Не отвечай глупому по глупости его, чтобы тебе не сделаться подобным ему». «Не отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах твоих». Вот 4 и 5 стихи 26 главы книги «Притчей» ставят все по местам. Наше отношение к глупому, оно должно быть очень правильным. Вот почему я постоянно эту фразу повторяю. Да, три вещи важны нам в жизни. Равновесие, симметрия и отстраненность. Ответ глупцу должен быть симметричным. Здесь суть фразы в том, что мы, вступая в какой-то диалог, в какое-то соотнесение, общение, мы не можем избегать и избежать, как бы не хотели, общения с глупыми людьми. Мы должны, учитывая свою собственную способность, не соображаться с природой этой глупости, этого невежества. Иначе глупец, благодаря нашему общению, станет только умнее в своих глазах. Мы рискуем стать таким же глупым, как он. И вторая сторона этой медали. Существует риск того, что он после общения с умным человеком, глупец, покажется себе еще умнее. И здесь я не могу просто удержаться, чтобы не привести вам очень любопытную цитату из романа Гюго «Человек, который смеется». Знаете, там такой персонаж есть, Бекельфорду, очень искусный интриган, человек глупый, но очень хитрый, подлый, но очень при этом коварный. И Гюго сравнивает такого человека с блохой на теле льва. Приятно быть блохою на теле льва. Гордый зверь чувствует укус и расходует свою бешеную ярость, обрушиваясь на ничтожный атом. Встреча с тигром причинила бы ему меньше досады. И вот роли переменились. Униженный лев чувствует в своем теле жало насекомого, а блоха праве заявить: «Во мне течет львиная кровь». Вот что происходит с глупым, когда он общается с умными. Он вдруг чувствует, что в нем течет львиная кровь. А умный при этом ничего, кроме боли от укуса, не чувствует. Можно было бы более подробно разбирать, конечно, 4 и 5 стихи 26 главы книги Притчей. У нас на это вряд ли хватит сегодня времени, потому что об этом можно говорить бесконечно. Но я скажу, что глупый человек – это человек, особенно в Ветхом Завете, и еврейское слово об этом свидетельствует, это человек с недостатком сердца и с дефицитом ума. Это не просто интеллектуальная проблема. Как-то привыкли в 20 веке все мерить этим IQ, да? Какой у него уровень? Но иногда люди с очень высоким IQ оказываются чрезвычайно глупыми в духовном и нравственном смысле этого слова. Мы не должны становиться глупыми, беседуя с глупцами, равно как и они не должны оставаться мудрыми в своих собственных глазах. Вы знаете, у меня, начиная, наверное, вот с эпохи Мартина Лютера, Эразма Роттердамского, вот складывается впечатление, что глупость, она имеет такую тенденцию видоизменяться, расширяться, модифицироваться, как это принято говорить. Ее все больше и больше становится в политике, в том числе и международной, это сегодня очевидно, и речь многих, очень многих европейских политиков. К сожалению, ничего тут не поделаешь. И французский писатель Жорж Бернанос, кстати говоря, христианин, католик по вероисповеданию, в своей статье «Свобода, многоточие, для чего?» знак вопроса, очень точно утверждает, что ни системы, ни партии сегодня, что и системы, и партии, точнее, сегодня нужны только за тем, чтобы успокаивать дураков. Вот лучше не скажешь. В настоящее время я не знаю ни системы, ни партии, которой можно было бы доверить правильную мысль. Хоть слабо надеюсь, что на завтра ее не исказят до неузнаваемости. У меня правильных идей немного. Я ими дорожу и не отдам их в общественный приют. Вообще интересно, как он тут показывает эту власть политических систем, структур и партий, которая способна стать такой машиной для внушения. Как тут не вспомнить вообще вот эту пропаганду в 20 веке и теперь уже пропаганду СМИ в 21-м, которая становится страшным проводником глупости. Да? Мудрость говорит с нами на разных языках. И один из этих языков – сравнение. Говорят, что истина познается в сравнении, отчасти, хочу сказать, только отчасти это так. Но для меня тут важна, вот в этой великой совершенно книге притчей, именно сопоставление духовной реальности с известными нам явлениями. Как точно сравнивается честь глупого с дождем во время урожая и снегом летним, который, конечно же, показывает это несоответствие, о котором мы говорили в начале этой передачи. Иначе говоря, мудрость указывает нам на внутреннюю недопустимость какого-либо союза чести, достоинства с глупостью. Они не имеют ничего общего. Вот почему всякое приспособление к чужой глупости или, как говорят, ко вкусам обывателя в искусстве, политике, культуре, оно только еще больше приносит вреда. Потому что обыватель при этом, будучи глупым, чувствует себя умнее. Как замечательно сказал Дензел Вашингтон, актер голливудский, когда его спросили, читает ли он газету, он сказал, потрясающе, на мой взгляд, слова, если вы не читаете газеты, то вы неинформированные. А вот если вы газеты читаете, то вы дезинформированные. И вот это слова умного человека. Человека, который верит в свое достоинство и не хочет, чтобы это достоинство подчинялось влиянию глупости, дезинформации. Понимаете, очень часто у людей формирует такое ощущение информированности, но при этом они ничего не знают. Прочитают несколько статей в интернете, погуглят, как говорят сегодня, да, вот идешь в книжном магазине, вдруг видишь странные книги. «Сократ за 15 минут», «Толстой за 3 часа». Человек прочитает эту книгу, он вроде бы знает, про что роман «Война и мир» или «Анна Каренина». Но знает ли он, в чем смысл того, о чем написано в этих романах? Вот что делает глупость. Она информированная и кажется себе умной. Нет ничего страшнее этого, по-моему. Потому что когда человек знает, что он глуп, он уже поумнел. Здоровая мысль иногда приходит мне в голову и должна приходить, я думаю, каждому человеку время от времени. А вдруг я глупый? А вдруг я что-то не понимаю? Иногда даже не вдруг, а очевидно. Ой, как же я этого не понимал раньше? И вот, наверное, очень потрясающее есть эссе у Дитриха Бонхёффера, мученика, протестантского священника, который был казнен в мае или в апреле 1945 года и жил, и проповедовал, и жил христианской жизнью самую страшную эпоху истории человечества и Германии, 12-летней власти Гитлера, когда в церквях Германии висели флаги со свастикой, когда епископы протестантские писали, что немец не может быть христианином, если он не разделяет расовую политику фюрера и так далее, и так далее. И вот Бонхёффер написал замечательную статью о глупости, выдержку из которой я вам сейчас небольшие выдержки из нее приведу, потому что, мне кажется, лучше не скажешь. «Глупость еще более опасный враг добра, чем злоба. Против зла можно протестовать, его можно разоблачить, в крайнем случае можно пресечь с помощью силы. Зло всегда несет в себе оттенки саморазложения. Против глупости мы беззащитны». Почему? Потому что глупого можно, наверное, победить силой. Это уже мой комментарий. Но вряд ли ему можно убедить хоть в чем-то. Против глупости мы беззащитны. Здесь ничего не добиться ни протестами, ни силой. Доводы не помогают. Фактам, противоречащим собственному суждению, просто не верят. А если эти факты неопровержимы, то их просто отвергают, как ничего не значащую случайность. При этом глупец, в отличие от злодея, абсолютно доволен собой и даже становится опасен, если в раздражении, которому легко поддается, он переходит в нападение. Здесь причина того, что к глупому человеку подходишь с большей осторожностью, чем к злому. И ни в коем случае нельзя пытаться переубедить глупого человека разумными доводами. Это безнадежно и опасно. «Можем ли мы справиться с глупостью?» – спрашивает Бонхёффер, задавая такой риторический вопрос. И он описывает, что этот феномен, а дальше говорит, совсем-совсем не интеллектуальный. Но у нас подошло время паузы небольшой, чтобы мне немножко перевести дыхание. Мы вернемся в эфир сразу после нее. Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисус.
22 июля 2025 года, вторник, 12 часов 30 минут в Москве. И с вами в гостях, у вас в гостях Теос Медиа вместе с Василием Ласточкиным, как всегда в это время по вторникам. Мы читаем книгу притчей, 26 главу, и говорим мы, открыв большую тему силы и слабости, говорим мы о произволе силы и прерогативе мудрости. Перед тем, как уйти на эту небольшую паузу, мы с вами цитировали Бонхёффера из его статьи о глупости, очень содержательно. Советую его вообще почитать более подробно. И вот, продолжая цитировать Бонхёффера и говоря о глупости, смотрите, с удивлением мы делаем открытие в определенных ситуациях, что есть люди чрезвычайно сообразительные и тем не менее глупые, но есть и тяжелодумы, которых можно назвать как угодно, но только не глупцами. При этом не столько создается впечатление, что глупость – прирожденный недостаток, сколько приходишь к выводу, что в определенных обстоятельствах люди оглупляются или сами дают себя оглупеть. Вот однажды всех немцев заставили поверить, что во всем виноваты евреи. Я много слышал разговоров в трамваях, метро и так далее, что во всем виноват Горбачев, потом Ельцин, кто-то винит Путина. Люди, которые ведут бестолковый образ жизни, почему-то решают в этой удивительной, очевидной глупости, что кто-то с них снимает ответственность за свой собственный выбор, за свой собственный образ жизни и так далее. Как будто президент страны может сделать человека алкоголиком или заставить его бросить жену и детей и так далее. Это я к тому говорю, что глупость по Бонхёфферу постигает так или иначе всех время от времени. Мы все можем поглупеть. Обратный процесс дается нам куда тяжелее. То есть глупому человеку поумнеть гораздо сложнее, чем умному поглупеть. Глупость Бонхёффер называет иногда даже проблемой социологической в большей степени, чем психологической. Как смотришь, например, фильм «Рома. Обыкновенный фашизм», на эти исступленные лица, которые поднимают руки в нацистском приветствии, и думаешь, как же так? Страна немецкой философии, культуры, поэзии. И вот эти люди страшно становятся. Глупость, конечно же, неприлична. Она никак не может соответствовать человеческому достоинству. Мы не можем человека глупого уважать, даже если мы ему сострадаем. И эта глупость становится проводником зла в душу человека, в этот мир, в наше общество, в наше существование. Создается впечатление, говорит Бонхёффер, что прямо-таки социологический и психологический закон существует, что власть одних нуждается в глупости других. Наверное, так и есть. И все это происходит тогда, когда свобода вдруг в Европе становится некой абсолютной и высшей ценностью. А не может быть абсолютной ценностью. Эта ценность всегда относительна и связана с тем, как мы эту свободу используем. Одни, чтобы разрушать, другие, чтобы строить. Одни, чтобы создавать, другие, чтобы уничтожать. Одни, чтобы любить, другие – чтобы ненавидеть. И причем любопытно, вот сразу после фразы о том, что власть одних нуждается в глупости других, Бонхёффер говорит о том, что процесс заключается не во внезапной деградации или отмирании некоторых человеческих задатков, а в том, что личность, подавленная зрелищем всесокрушающей власти, лишается внутренней самостоятельности. Много было фильмов на эту тему, о том, как нацизм приходил к власти Германии. И я, к сожалению, вижу очень печальные параллели со всеми там оранжевыми революциями и подобными вещами. Эти безумные толпы, которые кричат, что-то кричат, а потом еще берут факелы и маршируют. Как быстро это все вернулось в европейскую жизнь. Правда, окрашено немножко в другую тональность теперь. Глупость часто сопровождается упрямством, но это не должно вводить в заблуждение относительно ее несамостоятельности. Общаясь с таким человеком, просто-таки чувствуешь, что говоришь не с ним самим, не с его личностью, а с овладевшими им лозунгами и призывами. Я помню, смотрел какой-то фантастический фильм американский, по-моему, что-то про «Звездные войны», но не помню название. Я просто ловил себя на мысли об этой очевидной глупости. А два героя друг с другом беседуют, один задает другому вопросы, другой отвечает, и на все вопросы такой дается маленькая ремарка. Вы любите, например, картошку? Да, конечно, у нас же демократия. А как вам вот это вот? Да, конечно, у нас ведь демократия. Или нет, никогда ведь у нас демократия. То есть я должен делать что-то или не делать, мне может нравиться или не нравится, только потому, что у нас демократия. В общем, там таких, такого рода вот вещей, которые обыватель просто глотает, да, их очень много сегодня в культуре западной преобладает. И эта культура влияет во многом и на наше сознание, которое все-таки пытается, надо дать должное, достаточно консервативно. И вот человек глупый, он ослеплен, поруган и осквернен своей собственной сущностью. Став безвольным орудием, глупец способен на любое зло, вместе с тем не в силах распознать его как зло. Когда у нацистского преступника, уничтожавшего детей в концлагерях, спросили, как же он мог делать это, будучи семьянином и имея 4 детей, тот просто с такими чистыми голубыми глазами, глядя в лицо судьям, сказал, ну ведь мои-то дети не евреи. Вот это вот ужас весь от того, как зло, оглупляя людей, уничтожает и разрушает души. И вот интересно, что очень часто Бонхёфер пишет, что подлинное внутреннее освобождение от глупости наступает тогда, когда приходит освобождение внешнее. Когда все-таки рухнула в 1945 году эта власть, у многих немцев открылись глаза. Не у всех, но у многих. И вот Писание, в том числе и книга Притчи, говорит о том, что внутреннее освобождение человека для ответственной жизни перед Богом и есть реальное преодоление глупости, которое, к сожалению, мы обязаны это признать, свойственно каждому человеку. И вот мы все-таки можем сказать, что далеко не все и далеко не всегда являются глупцами, хотя многие могут поглупеть. Шансов поумнеть всегда меньше. Тем не менее, мы должны сказать, что чисто интеллектуальная борьба с глупостью вряд ли принесет нам значимые результаты. Тем не менее, глупые продолжают проклинать умных, а умные пытаются влиять на глупых. Ну, а что касается недослужного проклятия, о котором мы только что говорили, проклинать, ведь глупые могут умных очень часто, с точки зрения достоинства человека, ну, что может быть сделать воробей или ласточка, если они не свили гнездо, конечно, на нашей голове? Нагадить нам на одежду ни больше, ни меньше. И вот, еще раз возвращаясь к мысли, высказанной в 4 и 5 стихах 26 главы книги Притчей. И это мне представляется чрезвычайно важным. Если уж человек собирается пилить сук, на котором он сидит, и продолжает его упорно пилить, и мы знаем, чем это кончится. Где та черта, за которой мы перестаем пытаться ему что-то доказать? Наверное, нам нужно быть осторожным, чтобы мы с ним не согласились. Чтобы однажды он нас не убедил в том, что он правильно делает, пиля сук, на котором сидит. Вот почему глупость это, ну, на мой взгляд, конечно, это преступление против смысла. Против смысла вечного, против смысла здравого, против очевидного. И вот поэтому нас мудрость предостерегает от любого общения с глупыми людьми. Глупому человеку нельзя давать поручения, потому что это все равно, что себе отрезать ноги, как говорит 6 стих. Глупый человек – это человек, на которого нельзя положиться, ему нельзя доверять. И вот почему любая мысль, доверенная глупому человеку, если еще шире понимать 6 и 7 стихи 26 главы книги Притчей, это как удивительный здесь образ, как драгоценный камень, влагаемый в пращу, вот мысль, доверенная глупому человеку. Подумайте, кто ж будет прощу вкладывать алмаз. Тем не менее, человек, который доверяет какую-то мысль глупому человеку, именно с таким образом ассоциируется. Любая мысль, цитата, кстати говоря, глупцы любят афоризмы, поговорки, цитаты. Любая мысль, высказанная глупым человеком, она, во-первых, хромает, потому что всегда вырвана из контекста, а во-вторых, его знания неуравновешены. Они всегда односторонние, они всегда однобокие. И это всегда что-то ценное, вложенное в руки человека с какими-то дурными целями и намерениями. Ну, это как раньше была такая поговорка, сегодня она не в ходу, потому что логарифмическими линейками не пользуются. Но я еще застал время в институте, когда я этой линейкой пользовался. Так вот, забивать гвозди логарифмической линейки – то же самое, что влагать какую-то драгоценную мысль в уста глупого человека. Например, возьмите мысль о том, что счастье – это заслуживает каждый человек счастья. Вообще, что это такое? Эта мысль, она делает достоинство человека хромым. А почему мне нравится больше фраза Гюго, которую я часто цитирую? Не будем делить людей на счастливых и несчастных. Есть только два типа людей. Осиянные светом и живущие во мрак. И здесь, конечно, мы вспоминаем множество обывательских поговорок от забивание гвоздей логарифмической линейки до старой русской поговорки «Заставь дурака Богу молиться, он себе и лоб расшибет». К сожалению, религиозное сознание может быть подвержено этой глупости, чего только не делали религиозные люди, когда они глупели. И вот здесь любая попытка вложить что-то ценное в уста глупца, она ведет, в общем, иногда к катастрофическим последствиям. Вы знаете, глупость всегда злоупотребляет. И вот почему я вспоминаю Виктора Франкла, замечательного психоаналитика, автора книги «Психолог концлагерь» или «Сказать жизни да», и автора не менее ценной книги, а даже более «Человек в поисках смысла», он употребляет там образ бумеранга. Бумеранг возвращается к человеку, его бросившему, только тогда, когда он не попадает в цель. Об этом люди очень часто забывают. Вот почему глупец всегда наступает на одни и те же грабли. Вот почему бумеранг собственной глупости всегда возвращается к человеку, который преследует ложные ценности и злоупотребляет истинными целями. Глупость злоупотребляет. И пока у глупости есть сила, мы будем испытывать на себе произвол этой силы. И наша задача этой глупости внутренне противостоять. У Салтыкова-Щедрина в то же самое время во многих его произведениях есть этот момент противостояния глупости. И у него показано очень хорошо, что это значит иногда противостоять глупости своего начальника и оставаться умным подчиненным. И так далее, и так далее. Это противостояние внутреннее. Сильный человек все делает произвольно, и глупого награждает, и всякого прохожего награждает. Так говорит вот этот вот 10 стих 26 главы книги Притчей. Сила – это произвол. Она лишена смысла, если зависит от глупости. И вот 10 стих 26 главы книги Притчей переводится двумя способами. Во-первых, Бог, который, конечно же, обладает силой, награждает всякого произвольно. Ну, вспомним слова Спасителя о том, что свет и солнце восходят над добрыми и злыми, и дожди падают на землю для добрых и для злых. Сила в абсолютном смысле этого слова, она опирается на святость Бога, но с человеческой точки зрения воспринимается как произвол. Во-вторых, когда силы много, она может быть неразборчивой. Тут подлая поговорка рождается: когда лес рубят, щепки летят. Слишком дорого мы платили за правоту этой поговорки. И, наконец, третий вывод мы делаем из этого произвола силы в том состоит, что сильный бьет и стреляет, куда попало. То есть сила есть, ума не надо. Вы знаете, даже если вы из пушки по воробьям стреляете, наверное, в какого-то воробья вы попадете. Результат какой-то будет. Другое дело, тут соответствие цены и качества наших усилий, их зависимости либо от мудрости Бога, либо от глупости человека. Глупость насилует здравый смысл. И нам нужно учиться ей противостоять. Бог может научить человека противостоять собственной глупости и глупости, навязанной нам произвольной силой во всех измерениях жизни, в социальном, психологическом и так далее. Глупый возвращается на свою блевотину всегда. И эту фразу, кстати, цитирует апостол Петр во втором своем послании, во второй главе, говоря о глупых людях. Глупость – это моральный недостаток, а не интеллектуальный. И в конце концов, вот этот произвол глупой силы всегда подрезывает ноги, всегда делает наши усилия напрасными. Остается только одно – молиться о том, чтобы Бог дал нам мудрости, терпения и мужества, чтобы мы могли быть крупинками соли, искорками света в этом мире, о котором апостол Иоанн точно совершенно сказал, что он лежит во зле. И слава Богу, что этот мир проходит, а исполняющий волю Бога пребывает вовек. И мы продолжим этот разговор о глупости, разговор о силе в следующий вторник. Спасибо вам за внимание. До новых встреч.